Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Нидерланды отказались от отправки полицейской миссии на Украину из-за активизации военных действий в районе крушения Боинга малазийских авиалиний. В России с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ввоз любой продукции растительного происхождения с Украины, в том числе частными лицами. Как это повлияет на украинскую экономику? Получит ли Киев реальную военную помощь от США или НАТО? Что означает статус «военный союзник США» и можно ли говорить о некой ассоциации с НАТО вместо реального членства Украины в Североатлантическом Союзе? А также последние новости об операции Израиля против палестинских боевиков в секторе Газа. В Москве суд выносит приговор по делу об убийстве в районе Бирюлева, приведшему к массовым беспорядкам и погромам. Судьба музея политических репрессий «Пермь-36» и книга о художнике Владиславе Мамышеве Монро. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Нидерланды не будут посылать на место крушения малазийского «Боинга» вооруженную полицейскую миссию. Такая миссия означала бы риск вовлечения третьих стран в украинский конфликт, заявил в воскресенье вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Действительно, за минувшие выходные военные действия в зоне антитеррористической операции на востоке Украины резко активизировались. Украинская армия заявляет, что ей удалось занять несколько ключевых населенных пунктов, в том числе Снежное и Торес в районе которых и упал сбитый ракетой «Боинг». Напомню, в катастрофе самолета малазийских авиалиний погибли почти 200 граждан Нидерландов. Основная версия – поражение ракетой «Бук» с территории, которая тогда еще контролировалась сепаратистами. Россия и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявляют, что ответственность за крушение самолета несет Украина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
В воскресенье на экстренном совете министров страны было принято решение отказаться от идеи введения на место крушения рейса MH17 вооруженной полицейской миссии, за мандатом на которую Нидерланды ранее обращались в ООН. Миссия ставила своей целью обеспечение безопасности судмедэкспертов, следователей и вспомогательного персонала, работающих на территории падения обломков малазийского лайнера. Однако, учитывая масштаб развернутых за выходные дни военных действий в регионе, близость российской границы и ограниченное число потенциальных участников миссии, правительство Нидерландов пришло к выводу, что вооруженные нидерландские полицейские не смогли бы перевесить силы противника в случае угрозы безопасности миссии. Более того, нельзя исключить риск вовлечения участников такой миссии в вооруженный конфликт на востоке Украины, что, в свою очередь, угрожало бы эскалации этого конфликта на новом международном уровне, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в воскресенье.
За последние несколько дней мы внимательно рассмотрели все возможные сценарии, проконсультировались с военными экспертами, с нашими партнерами Австралией и Малайзией. Территорию крушения самолета контролируют сепаратисты, в распоряжении которых находится большое число тяжело вооруженных подразделений на коротком расстоянии от российской границы. Мы пришли к выводу, что достижение военного превосходства международной миссии в этом регионе нереалистично. Даже в том случае, если бы мы пошли на массовое привлечение международного контингента. Введение вооруженной полицейской миссии для охраны зоны крушения может казаться правильным решением с эмоциональной точки зрения, но никак не способствует достижению нашей основной цели по скорейшему возвращению останков погибших. Вместе с нашими международными партнерами мы пришли к выводу, что существует реальный риск прямого вовлечения такой вооруженной миссии в украинский конфликт, что могло бы придать конфликту международный масштаб и означало бы его дальнейшую эскалацию.
По мнению нидерландских аналитиков, отказ от вооруженной миссии – мудрое решение, тем более что на получение мандата ООН ушло бы слишком много времени. При этом Нидерланды планируют увеличить число своих специалистов, занятых на месте крушения. На настоящий момент от Нидерландов в Украине находится более 60 человек. Судмедэксперты, служащие Королевской жандармерии в гражданском и без оружия, и члены Международной следственной группы по расследованию причин катастрофы. В выходные нидерландским экспертам так и не удалось попасть непосредственно на место крушения из-за возобновившихся в регионе боев. В ближайшее время планируется вылет в Харьков еще 60 жандармов. В дальнейшем к ним могут присоединиться еще 100. В Украине также работают 50 представителей Австралии. Еще 100 австралийских полицейских готовы в любой момент вылететь в Харьков из Лондона. Третий партнер Нидерландов, Малайзия, высылает к месту трагедии 68 полицейских. По словам нидерландского премьера, донецкие сепаратисты дали добро на расширение международной экспертной миссии. Переговоры с сепаратистами ведутся через посредника – ОБСЕ. В письме к парламенту премьер Рюта добавил, что ОБСЕ также ведет с сепаратистами переговоры по вопросу ношения иностранными полицейскими огнестрельного оружия в целях самозащиты. Этот вопрос пока не разрешен. Также рассматривается вопрос о размещении на базе украинских больниц дополнительного медперсонала из Нидерландов на случай ранения участников экспертной миссии. Нидерландский парламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу опасности, которой подвергаются работающие в зоне падения обломков Боинга международные эксперты. Ожидается, что миссия по обнаружению всех оставшихся на месте крушения останков и личных вещей пассажиров будет завершена в течение 3 недель. Однако военные действия в непосредственной близости от места крушения серьезно замедляют эту работу. Нидерландское телевидение показало в воскресенье вечером железнодорожную станцию в Торезе, где уже неделю стоит одинокий вагон с личными вещами жертв катастрофы. Теперь без охраны, так как охранявшие его сепаратисты бежали под натиском украинских военных. В субботу в Нидерланды привезли последние из обнаруженных на настоящее время останков погибших. Всего за 4 дня в голландский Хильверсум доставлено 227 гробов. В каждом могут находиться останки больше, чем одного человека. Есть предположение, что на месте крушения еще остаются человеческие останки. Всего на борту разбившегося самолета было 298 человек, из них 194 голландских подданных. Нидерланды взяли на себя работу по опознанию всех пассажиров Боинга, а также возглавили международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
На Украине тем временем главные обсуждаемые темы не только заявление военных о том, что им удалось разделить армии Донецкой и Луганской народных республик, взяв под свой контроль город Шахтерск, и не только правительственный кризис. Напомню, после отставки премьер-министра Арсения Яценюка теперь все ждут четверга, когда вопрос о вотуме доверия ему и его кабинету министров рассмотрит парламент. С сегодняшнего дня в России вступает в силу запрет на ввоз из Украины любой продукции растениеводства. Причем распространяться он будет не только на юридические, но и на физические. Лица. Ни сало, ни колбасу, например, теперь нельзя перевозить через границы двух стран ни в поездах, ни в самолетах. С понедельника же в Россию запрещены промышленные поставки молочной продукции из Украины. Российские чиновники утверждают, что такое решение принято в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства украинскими производителями продуктов и фактическим отказом украинской стороны от переговоров. О том, какие последствия для украинской экономики будет иметь этот запрет, расскажет в прямом эфире нашей программы корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Марк. Но прежде всего в правительстве Украины заявляют, что готовы в любой момент принять инспекцию Россельхознадзора для решения проблемы ограничения ввоза украинской продукции. Что касается последствий запретительных мер со стороны России, то украинская экономика в такой же мере зависит от поставок товаров в Россию, как и российская экономика от поставок товаров на Украину, в том числе и газа, который сейчас не поставляется. Украинские производители готовятся, вероятно, к полному ограничению торговли с Россией. По мнению экспертов, поскольку товарооборот между двумя странами значителен, то это может обернуться действительно катастрофой для украинской экономики, но и в то же время большими проблемами для российской экономики. Известно, что Россельхознадзор с сегодняшнего дня ограничивает ввоз всей молочной продукции из Украины. Уже действует запрет на ввоз украинской свинины, картофеля, кондитерской продукции компании «Рошен». Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка назвал запрет на поставки продуктов питания украинского производства в Россию политическим решением. Он заявил, что его ведомство готовит сейчас ответные санкции в отношении Российской Федерации, и уже в самое ближайшее время будет известно, о каких конкретно санкциях идет речь. Ну и в Киеве говорят, что в результате вводимых России запретов произойдет очевидно переориентация украинских производителей на внутреннее потребление или экспорт в другие страны, в том числе страны Европейского Союза. Следует сказать, что Кремль неоднократно грозил Украине торговыми санкциями в случае ратификации Украины соглашения с Европейским Союзом об ассоциации. Но Верховная Рада пока это соглашение не ратифицировала, и оно может быть ратифицировано либо уже через полторы недели в августе, либо в начале сентября. Ну а европейский рынок пока недоступен для молочных, в частности, компаний Украины. Для начала поставок на рынки Евросоюза сельхозпроизводители Украины должны пройти соответственный аудит на предмет соответствия предприятий требованиям европейского законодательства. В украинском правительстве предполагают, что из-за бюрократических различных мер с получением разрешений, сертификатов, поставки могут начаться в страны ЕС не раньше 2015 года. И на фоне вот этого вот очередного этапа торговой войны с Москвой на Украине набирает обороты бойкот российских товаров. Ряд общественных украинских организаций призывают не покупать российские товары, поскольку, как говорят организаторы таких акций, приобретая российские товары, украинцы финансируют в том числе и производство оружия, которое Россия поставляет террористам на территорию Донбасса, где продолжаются столкновения, боевые действия. Вот под этот бойкот уже попали российские продукты питания, бытовая химия, автотовары, одежда российских торговых марок. Ну, впрочем, в ассоциации поставщиков Украины отмечают, что доля российских товаров на украинском рынке составляет всего лишь 10%, поэтому из-за украинского бойкота российские производители не понесут существенной экономических потерь, какие-либо существенный ущерб не понесут. Ну и в этой же ассоциации поставщиков считают, что более действенными могут оказаться другие меры, в частности, бойкот на Украине российских компаний и российских банков.
Марк. Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко был на прямой связи из Киева. Мы говорили о последствиях запрета на импорт любой продукции растительного происхождения из Украины, которая сегодня вступает в силу в России, и вообще об очередном этапе российско-украинской торговой войны. Ну а в продолжение темы российско-украинского конфликта в программе «Свобода в полдень» еще об одной теме. На Украине все чаще говорят о перспективе признания страны военным союзником США, что позволит значительно расширить сотрудничество с Соединенными Штатами военной сфере. НАТО, в свою очередь, в последнее время уже открыто обвиняет Россию в обстреле расположений частей украинской армии со своей территории, в поставках сепаратистам многих видов оружия, включая передвижные зенитно-ракетные комплексы, одним из которых и был сбит малазийский Боинг, в сосредоточении войск на границе с Украиной и в засылке диверсантов в восточные районы страны. Но настолько ли сильна обеспокоенность США и НАТО нынешними масштабами вмешательства России в украинский конфликт и перспективы их расширения, чтобы побудить Соединенные Штаты и Североатлантический союз к военному сотрудничеству с Киевом? Если да, то какие конкретные формы это сотрудничество может принять, выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Агрессия России против Украины – самый большой вызов безопасности Европы за последние несколько десятилетий, заявляет генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. И с прискорбием констатирует. Не похоже, что в сложившейся ситуации европейцы не то что увеличат свои расходы на оборону, а даже сохранят их на сегодняшнем уровне. Главный американский военный, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси заметил в интервью, что хотя кризис вокруг Украины вынуждает Вашингтон на пересмотр двусторонних отношений с Москвой, первейшая обязанность противодействовать воинственной политике России лежит на НАТО, а не на Соединенных Штатах. Уже много лет как НАТО не обновляет планы дислокации войск или обеспечения надежности своих коммуникаций, в том числе морских, сказал Демпси и напомнил, что Североатлантический оборонительный союз и был создан как преграда советской экспансии с целью сохранения мира и стабильности в Европе. Из слов американского военачальника следует, что альянсу необходимо честно ответить себе, по-прежнему ли вооружение и боеготовность его армии позволяют надеяться, что они смогут предупредить или отразить агрессию. Пробудилась ли НАТО в конец от долгой спячки в результате событий на Украине? Этот вопрос все чаще звучит в устах комментаторов по обе стороны Атлантики. С ним-то мы и обратились к старшему аналитику Гудзоновского института Ричарду Вайцу. Думаю, не столько пробудилась, сколько перефокусировалась. Уже очень давно НАТО была ориентирована на миротворческие и антитеррористические операции, например, в Афганистане, забыв о статье 5 своего основополагающего договора, статья о коллективной обороне в случае внешней агрессии против кого-либо из участников. Забывчивость была следствием стратегической установки, что противником Запада является не Россия, а общая нестабильность в мире. Политический и религиозный экстремизм. Теперь я вижу некий возврат к истокам, статье 5. Успела ли как-то сказаться эта перефокусировка на военном партнерстве с Украиной? Политические предпосылки к этому улучшились. Раньше военному сотрудничеству типа партнерства во имя мира и совместным учениям мешала ведомственная неразбериха и коррупция в государственных структурах Украины. В этом смысле есть явные подвижки к лучшему. Плюс реальная заинтересованность украинцев в налаживании контактов сверх предоставления НАТО большегрузных самолетов, используемых в Афганистане. Тем не менее, запрос Киева к Западу снабдить его современными средствами обнаружения и электронного подавления систем ПВО сепаратистов пока остается без ответа. Ричард Вайс категорически не согласен с идеей ряда комментаторов перебросить в район крушения малазийского Боинга натовских десантников с тем, чтобы дать экспертам из Нидерландов и других стран, чьи граждане погибли в инциденте, возможность беспрепятственно провести расследование. Хочет ли НАТО уже сегодня рисковать жизнью своих солдат на востоке Украины и, вероятно, спровоцировать Москву на очень энергичные контрмеры, задается вопросом аналитик Гудзоновского института. Ну а о каких формах военного сотрудничества с Киевом уже в настоящий момент идут разговоры в Вашингтоне и Брюсселе? О непосредственных планах я ничего не знаю. Даже обсуждение перспектив принятия Украины в НАТО было бы большим прорывом, но такие дискуссии не ведутся. Поговаривают о принятии в Союз Сербии, возможно, Македонии. Есть идея скрепить Украину с НАТО ассоциативно, по аналогии с ее партнерством с Европейским Союзом. О конкретных наработках по этой идее мне неизвестно, но, по крайней мере, я о ней слышал. Соглашение об ассоциации с НАТО подписала совсем недавно Финляндия, которая десятилетиями блюла в отношениях с Москвой строгий нейтралитет, рассказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Если НАТО сказала «да» Хельсинки, то может сказать его и Киеву, полагает аналитик. Какие существуют потенциальные формы военного взаимодействия Запада и Украины? Во-первых, члены НАТО, индивидуально или еще лучше сообща, должны предоставить Киеву запрошенное боевое снаряжение от бронежилетов и приборов ночного видения до противотанковых снарядов и средств электронного подавления комплексов ПВО. Я бы добавил к этому еще и сделку по лизингу транспортных самолетов и вертолетов в порядке восполнения потерь, понесенных украинской армией. Второе. Срочно откомандировать на Украину натовских советников и инструкторов. В-третьих, оперативно предоставить Украине как минимум 780 миллионов долларов, чтобы рассчитаться задолженностями перед военнослужащими по выплате денежного довольствия. В-четвертых, разместить в Черном море силы и средства ВМС с целью блокировать возможную высадку российского десанта в Одессе, который рассек бы Украину и обеспечил сухопутную смычку России с сепаратистами Приднестровья. И, наконец, пятое, учредить специальный фонд, чтобы приобрести для НАТО французские вертолетоносцы типа «Мистраль». Они не должны достаться России. Это был Стивен Бланк, сотрудник Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В Московской библиотеке имени Достоевского накануне состоялась правозащитная конференция, посвященная судьбе четырех молодых людей, задержанных в Крыму в апреле этого года российскими властями. Всем им, включая кинорежиссера Олега Сенцова, предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия. Впрочем, на вчерашней встрече с журналистами, в которой участвовали и родственники задержанных, речь шла не только об их судьбе, но и в целом о последствиях аннексии Крыма для населения полуострова, рассказывает Лиля Пальвелева.
Двое из задержанных граждан Украины, Геннадий Афанасьев и Алексей Черни, сотрудничают с российским следствием и дают признательные показания. Два других узника московского СИЗО Лефортова, кинорежиссер Олег Сенцов и социальный активист и антифашист Александр Кольченко, своей вины не признают. Член организации помощи политзаключенным «Анархистский Черный Крест Москва» Ольга Мирясова напоминает.
Обвиняются эти молодые люди в том, что они совершили поджоги офисов «Единой России» и «Русского единства Крыма», двух организаций, находящихся в Симферополе, и в том, что они планировали совершить ряд террористических актов на территории Крыма. Мы считаем, что эти события в значительной степени были сфабрикованы, и сейчас есть правозащитные защитная кампания, которая идет как в отношении конкретно двоих молодых людей, Кольченко и Сенцова, так и вообще связанная с тем, что новая ситуация, которая сложилась в Крыму, явно укладывается в общую линию наших властей на то, чтобы подавить всякую политическую активность, всякую независимую деятельность на подведомственных территориях. И в Крыму это особенно активно, поскольку власти заинтересованы в том, чтобы никаких протестов, никакого недовольства там не было высказано, поскольку это большой важный пиар-проект.
И вот что сообщает в этой связи сестра Олега Сенцова Наталья Кочнева.
Я вчера буквально общалась с Галиной Джикаевой, это театральный режиссер. Сейчас она вынуждена была уехать в Киев. Недавно ее вызывали тоже в ФСБ и пытались ей сказать, что она тоже входит в террористическую группу, созданную Олегом Сенцовым. Более того, в Крыму сейчас боятся буквально все актеры ее, потому что уже тоже давят, говорят, что там появилась группа актеров-террористов, что, конечно же, совсем абсурд. Понятно, что творческие люди вообще очень редко едят с рук власти. Большинство из них не поддержали российскую позицию в отношении Крыма. И вот теперь они все поголовно могут сесть за терроризм вслед за Олегом. Насчет Олега тоже никто не верит, что он террорист. Знают его многие, в первую очередь, как режиссера. Хотя он и снял только один фильм и еще две короткометражки. К сожалению, ему пришлось приостановить съемки следующего фильма из-за событий в Украине. Остаться равнодушным он не мог, поехал на Майдан, вернулся потом в Крым, проводил там какие-то разговоры, движения, помогал военным украинским выбраться оттуда. Когда там наших военных не было, никого не блокировали, почему-то Олегу Сенцову пришлось все равно им помогать, чтобы спасти и вывести их из Крыма. Из Крыма он уезжать не хотел, потому что он действительно любит эту территорию, это его родина. Даже когда так называемые «зеленые человечки» полезли, он не уехал. Он не думал, что так все обернется явно, потому что иначе он бы первым же рейсом свалил куда-нибудь в Киев.
Дмитрий Макаров, представитель Крымской полевой миссии по правам человека, которая была создана как совместная инициатива украинских и российских правозащитников. По его словам, Крым сейчас является зоной серого права, где законы одной страны уже не действуют, а другая подготовила местному населению правовые ловушки.
Отдельно стоит осветить вопрос гражданства, потому что как раз в деле Сенцова, в деле Кольченко этот вопрос всплывает. Жителям полуострова было предоставлено 2 месяца на то, чтобы определиться, гражданами какого государства они хотят оставаться. При этом сделано это было не только в колоссальной спешке, но и, в общем-то, не очень ясно, каким образом это было юридически обосновано. Потому что фактически те, кто хотел сохранить украинское гражданство, должны были об этом заявить. И, собственно, на этом строится один из аспектов позиции обвинения, о том, что раз там Олег Сенцов не заявил о том, что он хотел сохранить украинское гражданство, следовательно, гражданином Украины он в глазах Российской Федерации не является. Хотя ситуация абсурдна, в общем, государство не может лишить человека гражданства по своему усмотрению таким вот образом. Этот вопрос мы пытались поднимать на уровне разных властей Российской Федерации, но позиция остается такой, что вот мы пытаемся максимально быстро и максимально эффективно всех граждан Украины, которые проживали на территории Крыма, сделать гражданами России фактически вне зависимости от их позиции. Это, конечно, проблемный момент. Подобная спешка и подобная процедура вызывает целый ряд бытовых сложности, начиная от очередей в паспортных столах и до отсутствия вообще понимания в головах сотрудников этих паспортных столов, какая, собственно, должна быть процедура, какие бумажки человек должен подписать. Как быть с теми, кто эти бумажки не подписал, просто в силу того, что не хотел, или в силу того, что не признает вообще аннексию, или в силу того, что это его позиция отдельная и так далее. Да? То есть ответов на эти вопросы по-прежнему нет, и, соответственно, это вот вызывает кучу сложных моментов. Вопросы гражданства, они тесным образом связаны и с трудоустройством, и связаны и с вопросами собственности, и это то, что будет неоднократно всплывать в дальнейшем.
Олегу Сенцову и Александру Кольченко грозит срок наказания от 10 до 20 лет лишения свободы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершении украинской темы в нашей программе репортаж непосредственно из Крыма. Сегодня мусульмане всего мира празднуют Ураза-Байрам, окончание поста, который длится во время священного месяца Рамадан. Во многих российских регионах с большим количеством исповедующего ислам населения сегодняшний день объявлен выходным, не стал исключением и аннексированный Россией Крым. Можно ли говорить, что основные трения между крымскими татарами, в большинстве своем выступавшими против перехода Крыма под российскую юрисдикцию, и новыми властями полуострова позади, выясняла корреспондент Радио Свобода Ирина Новосад.
В целом, крымские татары позитивно оценили подобные действия со стороны властей. Ведь для мусульман праздник Рызкавения, как еще называют Ураза-Байрам, очень значимый день, который обозначает окончание поста в месяц Рамадан. Диана Асанова, представитель Координационного центра по возрождению крымско-татарской культуры в Севастополе, надеется, что подобная инициатива поспособствует взаимопониманию между разными этническими группами полуострова. В то же время она призывает не спекулировать этой темой и не переводить ее в политическую плоскость.
Мы живем в этой стране, мы живем в Севастополе, мы живем на родине. Как хотите, чтобы мы воспринимали? Праздник – это хорошо. Хорошо бы еще на государственном уровне и указ изданный о языке бы как-то бы поддерживалось. Это все неплохо. Мы здесь находимся, раз государство нас признает своими указами и распоряжениями. Я так думаю, что должна быть и работа какая-то. Вот, наверное, это первые шаги. Мы надеемся, что нас наконец-то поймут и позволят нам развивать нашу культуру.
Стоит отметить, что и раньше крымские татары могли отдыхать в день праздника Ураза-Байрам, а также Курбан-Байрам. По словам Рифата Чубарова, лидера Меджлиса крымско-татарского народа, подобную инициативу еще в 1994 году поддержал Верховный Совет Автономной Республики Крым. Но живущие рядом с крымскими татарами соотечественники другого вероисповедания в этот день все же работали. Сделать праздник общим выходным не позволяло украинское законодательство, а именно Кодекс законов о труде, объясняет Рифат Чубаров. В России, где мусульман гораздо больше, чем в Украине, Ураза-Байрам является официальным нерабочим днем во многих республиках. Поэтому очевидно, что крымские власти воспользовались общероссийской практикой. Рифат Чубаров также предполагает, что изданный указ станет предметом многих спекуляций. Он уверен, что такая инициатива новых властей воспринималась бы намного лучше, если бы ее не омрачали вопиющие факты морального и физического давления на крымских татар после мартовских событий.
Если бы во всех сферах жизнедеятельности общества было бы все хорошо, я бы сказал, хорошо, что сделали этот шаг. Но когда утром врываются вооруженные люди в масках в духовные учебные заведения, медресе, и на детей наставляют автоматы, когда есть вандализм мечетей, когда исчезают люди, мусульмане, и мы не знаем уже на протяжении 3 месяцев, где они, то очевидно, что это такая формальность, которая будет способствовать большим спекуляциям.
Напомним, что Рифату Чубарову, лидеру Меджлиса крымско-татарского народа, 5 июля запретили въезд на территорию России сроком на 5 лет. Таким образом, он не смог вернуться домой после выездного заседания Меджлиса, которое проходило в Херсонской области. Собраться за пределами Крыма крымские татары были вынуждены для того, чтобы заседание мог принять участие Мустафа Джамилев, многолетний предводитель крымско-татарского национального движения. С 22 апреля 2014 года он также не может вернуться к себе на родину. Мустафе Джамилеву запретили въезд на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. Ирина Новосад для Радио Свобода, Севастополь.
Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующая часть нашего эфира. Мосгорсуд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве в Бирюлеве, которое спровоцировало массовые беспорядки и погромы в этом московском районе. Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. И судьба музея политических репрессий Пермь-36 может решиться сегодня. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Третейский суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном присвоении активов нефтяной компании «ЮКОС» и в нарушении международной энергетической хартии. Суд обязал государство выплатить бывшим акционерам компании 50 миллиардов долларов. Об этом пишет со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант». Российские пограничники минувшей ночью передали украинской стороне 9 раненых и тела 4 погибших военнослужащих, сообщил представитель пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Представитель малазийского правительства продолжает переговоры с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, добиваясь доступа следователей к месту падения Боинга 777. Глава миссии малазийских следователей на месте катастрофы сегодня заявил, что зона прекращения огня должна иметь радиус в 35 километров от места падения основной части обломков. В районе Калининской атомной электростанции радиационный фон остается в норме, сообщают официальные источники. Вчера на Калининской АЭС работала система автоматической защиты, остановившая 3-й энергоблок. Совет Безопасности ООН на срочном заседании сегодня потребовал от участников конфликта в секторе Газа немедленного прекращения огня. Члены Совета Безопасности призвали выполнении условий гуманитарного перемирия, связанного с мусульманским праздником Ураза-Байрам. Участницы группы «Pussy Riot» Мария Алехина и Надежда Толоконникова подали иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 250 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного им во время уголовного преследования. В России сегодня вступает в силу запрет на ввоз молока и молочной продукции украинского производства. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 35 рублей 5 копеек, евро 47 рублей 22 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Российские новости. Сегодня в Москве Московский городской суд, как ожидается, огласит приговор по делу об убийстве Егора Щербакова. Осенью прошлого года это преступление спровоцировало массовые беспорядки в московском районе Западное Бирюлево. Архана Зейналова, обвиняемого в убийстве, прокурор просит приговорить к 18 годам лишения свободы. Сам подсудимый настаивает на своей невиновности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В убийстве, вызвавшем беспорядки в Западном Бирюлеве, обвиняет гражданина Азербайджана Архана Зейналова. Именно он, по мнению следствия, в ночь на 10 октября 2013 года, после возлияний в компании своих родственников, сначала спровоцировал на улице словесную перепалку с 25-летним Егором Щербаковым, а затем начал его бить, нанес около 20 ударов в корпус. Щербаков же, по словам основной свидетельницы обвинения девушки, которая его сопровождала, пытался прекратить драку, отступить, но получил 2 удара ножом, один в поясницу, другой в сердце, и скончался на месте. А 13 октября в Бирюлеве собрался стихийный митинг, начавшийся с требований местных жителей найти и наказать убийцу, а закончившийся столкновениями с полицией и погромом местной овощебазы. Тогда задержали 400 человек. Спустя 2 дня в подмосковной Коломне был задержан и Архан Зейналов. Причем задержан показательно и под видеозапись, которую в тот же день демонстрировали все центральные телеканалы. Здесь было все, что нужно для боевика: и выкручивание рук, и битье ногами в парке, и транспортировка задержанного вертолетом в Москву на ковер к главе МВД Владимиру Колокольцеву и начальнику московской полиции Анатолию Якунину. Полный вариант оперативной съемки, почти 25 минут, был размещен на видеохостинге YouTube. Это обстоятельство и дало основание адвокатам Зейналову утверждать, что отношение к их подзащитному было изначально предвзятым.
У нас же еще никто не отменял презумпцию невиновности. Человек только был задержан, а уже был признан виновным без суда и следствия. И поэтому так с ним грубо и обошлись при задержании.
Сказал адвокат Зейналова Виктор Никушкин. Его подзащитный, кстати, несколько раз менял свои показания. Сначала сообщалось о частичном признании им вины. Зейналов говорил, что действовал в целях самообороны, будто бы Щербаков собирался достать какое-то оружие и выстрелить, а он нанес упредительный удар ножом. Вскоре Зейналов отказался от этой версии случившегося и заявил, что признание из него буквально выбили, а в день убийства Щербакова его вообще не было в Москве. Говорит адвокат охраны Зейналова Виктор Никушкин.
Он высказал свою невиновность и непричастность к совершенному преступлению и то, что он находился в день совершения преступления в городе Коломна Московской области. А защита в своих прениях говорила, что, во-первых, неправильная квалификация действий этого кавказца, так называемого, не утверждаемо, что это был Зейналов, но раз свидетельница Попова говорит, что это был в Кавказе, значит, кавказец. Просто это защита считает простое бытовое убийство, которое должно быть квалифицировано по части 1 статьи 105, а не как сейчас прокурор и попросил 18 лет лишения свободы за часть 2 пункт И из хулиганских побуждений, которое усиливает ответственность.
В прокуратуре убеждены, квалификация преступления верна, а вина охраны Зейналова доказана. В виновности подсудимого убежден и отец Егора Щербакова Владимир. В рамках разбирательства он заявил также иск о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
Я полностью доверяю нашему правосудию. Я думаю, что будет все справедливо. Все будет правильно.
История в Западном Бирюлеве не первый случай массового недовольства и беспорядков в российской столице, спровоцированных убийством москвича. В июле 2010 года митинг памяти спартаковского болельщика Юрия Волкова, устроенный футбольными фанатами на Чистопрудном бульваре в Москве, чуть не обернулся побоищем. А после того, как спустя полгода следователи отпустили 2 подозреваемых в убийстве другого болельщика «Спартака» Егора Свиридова, несогласованная с властями акция футбольных фанатов переросла в массовые столкновения с милицией. На Манежную площадь, куда болельщики вышли с требованием провести качественное расследование обстоятельств убийства Юрия Волкова и Егора Свиридова, пришли также неонацисты и радикально настроенная молодежь. Волков и Свиридов были убиты в драках с участием уроженцев Кавказских республик, что и стало поводом для выкрикивания националистических лозунгов. Однако случай в Западном Бирюлеве несколько отличается от ситуации на Манежной площади в Москве в 2010 году, и ответственность за прошлогодний погром, по мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, отчасти лежит на российских властях.
Важное отличие того, что происходило в Бирюлево в прошлом году, не в исходном преступлении, которое является поводом для недовольства местных жителей, а в общей ситуации в стране и в городе. Потому что в 2010 году, когда были истории с убийством Волкова и с убийством Свиридова, государство, не сказать, что прямо проводило какую-то идеальную политику в сфере толерантности, но, по крайней мере, вело себя прилично. А в 2013 году мы наблюдали массированную антимигрантскую кампанию, которая транслировалась активно через федеральное телевидение, и, соответственно, граждане понимали так, у нас граждане очень внушаемы в этом смысле, что вот есть такой важный враг, нелегальный мигрант, с которым надо бороться. Жители Бирюлево-Западного, который вообще район неблагополучный, там это овощебаза, источник вечно криминальных историй, они, понятно, этот фон интерпретировали применительно к своим местным реалиям. И когда случился очередной повод, никогда не понятно, что именно является спусковым крючком, это же не единственное убийство в районе. Но вот так случилось, что именно оно привело к тому, что какие-то люди стали собираться на сборы, вот эти народные. А дальше уже произошло то, что произошло, и это не было стихийным событием. Это, в общем, было некой организованной акцией, которую с удовольствием бы националисты организовывали каждый раз, когда что-нибудь подобное случается. Но каждый раз у них это не выходит. А здесь вышло, и во многом это, в этом, конечно, виноваты, косвенно, конечно, виноваты власти тем, что они создали такую истерическую несколько атмосферу, в которой было легко мобилизовать людей на более или менее активное участие в беспорядках.
Кроме того, по мнению Александра Верховского, во время беспорядков в Бирюлеве полиция, не ожидавшая столь массовой поддержки жителями района агрессивно настроенной молодежи, несколько растерялась.
Скажем, на Манежке в 2010 году, как известно, полиция не смогла эту толпу как-то не рассеять, не нейтрализовать, ничего с ней сделать, потому что никто не ждал, что будет так много народу, и количество ОМОНа было просто недостаточно, чтобы эту толпу рассеять. В принципе, чем-то похожая ситуация была в Бирюлево, потому что когда начинались какие-то народные сходы, то никто же не ждал, что все так обернется. Там, конечно, была полиция, она должна была присматривать за порядком. И, в принципе, присмотрела бы, если бы вдруг местные жители ни с того ни с сего взялись бы что-нибудь сломать. Но там же были не просто местные жители, там были группы местных молодых неонацистов, которые мобилизовали своих единомышленников из других частей города именно вот в этот день. И получился такой довольно заметный боевой авангард, числом, наверное, человек 200, у которых за спиной стояло несколько тысяч местных жителей. И это как бы такой двойной эффект. С одной стороны, если бы были просто 200 неонацистов, которые кинулись громить торговый центр или что бы то ни было, то ОМОН бы справился. Но он не мог справиться, потому что за спиной было вот, были вот эти несколько тысяч. И он опасался, видимо, сделать еще хуже. А с другой стороны, если бы не было такой мобилизации именно вот этих юных боевиков, то и погром бы не случилось. Местные жители сами по себе не собрались бы на такое дело. В этом специфика всей истории. Обычно у нас боевики отдельно, а возмущенные граждане не отдельно, а здесь они оказались смешаны чуть ли не впервые. Непривычная ситуация для полиции, они сразу теряются, не знают, что делать.
После беспорядков в районе Бирюлево-Западное к уголовной ответственности за хулиганство были привлечены 3 человека. Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции на овощебазе, оперативно закрытой решением суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Мировые новости. Сегодня 21-й день с момента начала операции «Несокрушимая скала», которую Израиль проводит против группировки «Хамас», базирующейся в секторе Газа. За это время на Израиль обрушилось около 2500 ракет и было объявлено 4 перемирия, причем все 4 были нарушены. «Хамас», который продолжал обстрелы. Одно из перемирий и вовсе продлилось всего 4 минуты. Палестинская сторона, в свою очередь, заявляет о сотнях убитых в результате обстрелов мирных жителей. Сегодня Совет Безопасности ООН на срочном заседании потребовал от участников конфликта в секторе Газа немедленного и безусловного прекращения огня. Текст заявления Совета Безопасности был одобрен всеми его 15 членами перед началом заседания. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Последнее на данный момент затишье в ракетных обстрелах продлилось с полуночи. Без 5 минут полночи в школе была ракетная тревога. И до 7:15 утра. В это время сирена ракетной тревоги разбудила жителя Ашкелона, на который тоже упала очередная палестинская ракета. Кроме ракетной угрозы, существует угроза терактов в Иудее и Самарии. 27 июля сотрудники пограничной полиции задержали в районе Бейтар-Элит подозрительный автомобиль, в котором было обнаружено взрывное устройство большого размера, прикрепленное к баллонам с газом. Водитель автомобиля пытался бежать, но был задержан и передан сотрудникам сил безопасности. Как выяснилось, этот несостоявшийся теракт по масштабу не сравним с тем, чего удалось избежать Израилю. О крупном теракте, который должен был произойти в сентябре во время празднования еврейского Нового года, Радио Свобода расскажет политолог и журналист Алекс Коган.
В ходе наземной фазы операции «Несокрушимая скала» армия обороны Израиля уже обнаружила 31 туннель, ведущий из Газа на израильскую территорию. Из найденных в ходе обыска в Газе документов и из допросов более чем 150 взятых в плен боевиков Хамаса, выяснилось, что планировался очень крупный теракт на территории Израиля. В ночь на еврейский Новый год на Рош ха-Шана в сентябре около 200 террористов, переодевших в израильскую форму, должны были проникнуть по уже готовым туннелям на территорию 6 кибуцев в окрестности Газа. У туннелей оставались невыкопанными только последние метры. Планировалось убить и похитить нужно больше мирных жителей, и, как отмечают военные источники, по масштабу теракт можно было сравнить только с терактом 11 сентября. Причем строительство одного туннеля, а строили они очень качественно, туннели, оборудованные электрическим освещением и телефонной связи, но стоит около $1 миллиона. Пока что армия обнаружила 31 туннель, ведущий в Израиль, то есть 31 миллион долларов из денег, которые Газа получал от иностранных доноров, в первую очередь из США и Евросоюза, пошли на строительство инфраструктуры для осуществления теракта. Я даже не говорю о ракетном арсенале Газа, мы говорим о реальной гуманитарной катастрофе в секторе, когда видим, что все полученные от иностранных спонсоров пожертвования были направлены не на улучшение условий жизни населения, не на строительство какой-нибудь инфраструктуры, а на закупки оружия и строительство туннелей для осуществления терактов. Я хочу добавить, что при строительстве этих туннелей активно использовался детский труд. Николас Пелхам, известный специалист по Ближнему Востоку, еще в 2012 году написал исследование о роли туннелей в экономике Газы. Он в нем отметил, ссылаясь причем на официальные источники в Хамасе, что при строительстве туннелей погибло не менее 160 детей.
Вчера ночью президент США Барак Обама в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху настаивал на немедленном прекращении Израилем военных действий, сформулировав условия этого перемирия как «затишье в ответ на затишье». Черновиком договора о мирном урегулировании, который был составлен главой Госдепа США Джоном Керри при участии Катара и Турции, остался недоволен не только Израиль, но и Египет и Палестинская национальная администрация. Как заявляют палестинские источники, руководство ПАВ Рамалли разгневано тем, что Керри использует, цитирую, «палестинскую кровь для локальных политических игр», и тем, что египетская мирная инициатива, поддержанная как Израилем, так и палестинской автономией, была сорвана при содействии одного из лидеров Хамас, Халида Машеля. Вечером 27 июля в Хайфе прошла демонстрация израильских арабов в поддержку операции «Нерушимая скала». В этой акции приняло участие больше 200 человек, в основном арабы-христиане. Один из организаторов демонстрации отметил, что во всех странах Ближнего Востока христиане подвергаются преследованиям со стороны радикальных исламистов, и подчеркнул, что с тех пор, как в Газе к власти пришел Хамас, там были убиты сотни христиан, разрушены церкви, сожжены библиотеки христианской литературы. 27 июля 10-й канал израильского телевидения опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Сарид. 69% опрошенных выступают за свержение власти Хамас в секторе Газа, 17% против, 87% выступают за продолжение военной операции, 7% против. Как отмечают наблюдатели, это нетипичная картина, учитывая, что опрос проводился через 20 дней после начала военной операции и на 10-й день после ее перехода в наземную фазу. Как правило, военные операции получают поддержку в самом начале, а затем общественное мнение меняется. Масштабы поддержки возросли. При прошлом опросе за продолжение военной операции выступало 73% опрошенных. Глава генштаба Израиля генерал-лейтенант Бенни Гант заявил вчера вечером, что операция «Нерушимая скала» продлится еще некоторое время и имеет значение каждая минута, которую можно использовать. Армия настаивает на продолжении операции в течение нескольких дней. За время операции в Газе погибло 1062 палестинца и 43 израильтянина. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
А в последней части программы «Свобода в полдень» вернемся к российским темам. Сегодня в Перми власти края на специальной пресс-конференции обещают пояснить свою позицию о ситуации вокруг истории музея политических репрессий «Пермь-36». Напомним, затяжной конфликт правительства и основателей музея получил развитие на прошлой неделе, когда власти обвинили руководство некоммерческой организации «Пермь-36» в клевете и необоснованной критике. В ответ общественники заявили о прекращении всех просветительских проектов на базе музея. Уникальный комплекс, подобных которому нет в России сейчас, фактически находится на грани исчезновения. Из Перми об этой истории рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Сечина.
Конфликт, достигший своего пика на прошлой неделе, начался год назад, когда неожиданно был отменен международный форум «Пилорама», в течение многих лет проводившийся на территории музея «Пермь-36». Именно тогда точка невозврата для музея была пройдена, считают сегодня многие журналисты и общественники. Среди них известный в Перми журналист Юлия Баталина.
На мой взгляд, все было предрешено еще год назад, когда отменили «Пилораму» первый раз. Мне кажется, что уже тогда был достаточно ясный звонок, что новые власти региона не хотят видеть этот музей в его привычном виде с его деятельностью. Понятно было, что пилорамой дело не ограничится. Вот эта вся история с музеем – это просто попытка убрать раздражитель.
Желание властей влиять на деятельность Перми-36 проявилось самым непосредственным образом в начавшейся реорганизации музея. По инициативе краевого правительства мемориальный комплекс был разделен на два учреждения – государственное автономное учреждение, которое должно было заниматься имуществом, и автономную некоммерческую организацию, которая брала на себя культурно-просветительскую деятельность. Структуры должны были подписать соглашение о том, как будут действовать совместно, однако оно подписано не было. Вместо этого в конце мая уже этого года руководитель госучреждения, один из основателей и идеологов музея Татьяна Курсина, была отстранена от должности, а бюджетное финансирование структуры прекращено. Это вызвало волну возмущения со стороны общественников, в частности, пермское отделение общества «Мемориал» выступило с открытым письмом в адрес губернатора Пермского края Виктора Басаргина. В нем предлагалось восстановить Татьяну Курсину в должности и возобновить работу музея на принципах общественно-государственного партнерства. Письмо собрало более 60 тысяч подписей. Затем активисты встретились с губернатором Прикамья. Нам было важно, чтобы он выслушал нас напрямую, пояснил председатель Пермского мемориала Роберт Латыпов.
Мы получили эту возможность. Мы действительно в течение часа вот этого разговора мы смогли выговориться. И наши ветераны, наши репрессированные, которые пришли туда, там был очень эмоциональный момент, когда они немножко рассказали про свою судьбу, про судьбу своих родителей, расстрелянных, уничтоженных, как они были в детских домах. Знаете, это было, ну, в общем, Виктору Федоровичу пришлось это выслушать.
Тогда губернатор признал, что в ходе реорганизации музея были, цитата, «допущены серьезные ошибки», однако заверил, что все поправимо, пообещал музей сохранить и заявил, что соглашение между государственным учреждением и некоммерческой организацией все же будет подписано. После этой встречи общественники полагали, что общий язык найден, однако впечатление оказалось ошибочным. 15 июля директор АНО «Пермь-36» Виктор Шмыров обнаружил, что на территории музея распиливаются неотреставрированные ворота шлюза, в котором когда-то проводился досмотр автозаков. Рабочие пояснили – на металлолом. Виктор Шмыров тут же направил письмо губернатору и министру культуры региона с требованием, цитата, «пресечь безграмотные действия нового руководства мемориального комплекса. Невежество новой команды музея поражает нас», – говорилось в письме. Произошедшее стало возможным именно потому, что между созданными на базе Перми-36 госучреждением и НКО нет взаимодействия, считает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
Эти ворота не были еще установлены, они лежали и были, видимо, приняты руководством музея за металлолом. Все. На мой взгляд, это не досадная ошибка. Любая деятельность на этой площадке, на площадке музея, она должна быть совместной. Должна быть совместная деятельность двух субъектов, созданного вновь государственное учреждение и некоммерческая организация, основатель и хранитель всех экспонатов этого музея. Поскольку этого взаимодействия в реальности сегодня нет, мы получаем вот такие, извините, перл.
Напомним, Пермь-36 – единственный в России музей истории политических репрессий на территории колонии для политзаключенных. Он был создан в 1996 году. В 2004 году Фонд мировых памятников включил Пермь-36 в список 100 особо охраняемых памятников мировой культуры. До недавнего времени велась процедура включения музея в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году музей попал в федеральную целевую программу увековечивания памяти жертв политических репрессий в России, которая, впрочем, была свернута уже в 2014-м.
Из Перми передавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина. И в завершение программы «Свобода в полдень» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. В Петербурге в издательстве «Новый музей» вышла книга, посвященная российскому художнику Владиславу Мамышеву Монро «Жизнь замечательного Монро». На презентации книги в магазине «Порядок слов» наш корреспондент Виктор Резунков встретился с ее авторами, ведущим научным сотрудником Русского музея Олесей Туркиной и теоретиком визуальных искусств, психоаналитиком Виктором Мазиным.
Как возникла идея книги о Владиславе Мамышеве Монро?
Книга создавалась довольно долго. Мы обещали с Виктором Мазиным написать ее Владику Мамышеву Монро еще при жизни. Мы вообще сделали его первые выставки и дружили с ним, переписывались. Как бы у нас сохранилось очень много его материалов, какие-то работы. И я не знаю, сколько уж, может, лет 5 назад или больше, 6 или 7, Пьер Кристиан Браше, французский коллекционер, живущий в Москве, он сказал: у меня есть идея издавать книжки про искусство. Вот я хочу начать, скажем, одна из первых книг должна была как раз посвящена быть Владику Мамышеву Монро. Ну вот мы с Владиком как раз, надо сказать, незадолго до смерти встречались, обсуждали в очередной раз, какие материалы взять. И вот произошла трагедия, он погиб. Потом прошло вот где-то полгода после его смерти, и к нам подошел Аслан Чехоев и сказал: знаете, я вот все, когда Владик умер, говорили, что будем делать выставки, писать книги, но никто ничего не делает. Я подождал полгода, никто ничего не делает, и я хочу попросить вас, так как вы были друзья Владика, его кураторы, монрологи, как нас Владик называл, то не хотите ли вы сделать книжку и выставку? И писали мы эту книжку фактически 9 месяцев. Вот непосредственно писали, а до этого, можно сказать, все, вот, все время, пока с Владиком общались.
Было ли открыто что-то новое из его творчества в ходе подготовки выставки художника в новом музее и в ходе написания книги «Жизнь замечательного Монро»?
Да, конечно. Дело в том, что вот, например, у нас там есть портрет Горбачева, и коллекционер позвонил нам и сказал: слушайте, у меня есть работа Владика, он мне там 22 или 23 года назад подарил, с тех пор ее никто не видел. И мы ее показали, потому что есть очень известный портрет Горбачева со знаком Бинди, индийской женщины. Он находится в московской коллекции частной. Но вот этого портрета, как бы, того же времени никто не знал. Какие-то, потом мы выставили рисунки Владика, фрагменты его дневников, какие-то наряду с известными сериями, такими как «Старс», «Русские вопросы», «Жизнь замечательных Монро» или там «Любовь Орлова», мы показали те работы, которые никто не видел. И также и в книге, естественно, так как мы давно собирались это делать, дружили, мы пересмотрели там дневники там Владика, мы обнаружили в процессе написания интервью огромное, которые записали 10 лет назад и забыли снять. Вообще о нем забыли. И, к счастью, диктофон не умер и сохранил это. И поэтому вот заново услышали его голос. Но не в том дело. Дело не в том, что мы должны были открыть или скрыть какие-то тайны, а в том, что мы фактически, как нам кажется, мы создали новый жанр. Мы этот жанр назвали «Сказочная история о художнике с дискурсивными инъекциями». То есть там такое сказочное повествование. Начинается все с рождения героя, почему он звезда, потом прохождение его через различные испытания. И наряду с таким очень повествовательным языком вдруг появляется дискурсивное аналитическое переосмысление его творчества, которое совершенно необходимо. Но мы хотели совместить и то, и другое, потому что Владик был человек невероятный, очень обаятельный, он всегда увлекал. Но то, что он делал, было очень критическим. Кстати, поэтому и на выставку-то мы сделали концептуальную. Наша задача была показать его концептуальным художником. Мы разделили ее на два этажа. Один этаж у нас такой идеологически-политический, а другой такой получился сказочно-мифологический.
Виктор, в марте 2010 года Владислав Мамышев Монро подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти» и добавил, я процитирую его слова: «Хоть мой автопортрет в образе Путина и был на обложке журнала «Артхроника», и вообще хочется любить всех людей, но именно из любви к миллионам людей я уверен, что их пора спасать от неведающего, что он творит, симулякра власти, случайно, а для нас всех фатально, оказавшегося абсолютно не в том месте и не в то время». Конец цитаты. И это к чему? Одни его называют самым аполитичным художником, а другие одним из наиболее политизированных и граждански ответственных художников в России.
Но вот я думаю, что обе стороны есть, и истина в соединении этих сторон, она не посерединке, а вот когда мы берем сторону заявления «я политичный художник», и когда мы берем заявление «я художник, вовлечен в политику», и соединяем их, это и будет Владик Монро, потому что он именно художник, это не человек, который пытается говорить с политикой на языке политики, он художник, который пропускает политику сквозь свои художественные, артистические политические представления. Я вам скажу очень простую вещь, как мне кажется, которая сделает все понятным. В одной фразе буквально Владик Монро прекрасно понимает, что политика – это в первую очередь конструирование бреда. И, собственно, он и исходит из того, что нам нужно представить, проанализировать этот бред. А бред сближает, собственно, политику где-то со сказкой, как ни странно, поэтому как бы сплетается политика со сказочным дискурсом, и получается очень странная смесь, потому что, ну, художник не нужен для того, чтобы говорить о политике языком политики. Художник нужен для того, чтобы представить политику таким образом, чтобы зритель сказал: ох, нифига себе, я об этом не думал вообще никогда. И это взгляд более вечный. Проблема политики, мне кажется, заключается в том, что это люди, которые живут сегодняшним скандалом. Они не могут отойти во времени и посмотреть на историю. А Владик – это представитель, это художник именно по той причине, что сквозь него проходят исторические потоки. Он понимает, что такое Жанна д'Арк, он понимает, кто такой Наполеон, кто такой Гитлер, и как это все связано с сегодняшним днем.
С теоретиком визуальных искусств, психоаналитиком Виктором Мазиным и с ведущим научным сотрудником Русского музея Олесей Туркиной о книге «Жизнь замечательного Монро» беседовал Виктор Резунков. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго! We'll be right back.